эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 16 ноября, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Команда Саакашвили уходит с постов. Новая должность для преемника Мирабишвили. Алан Алборов не собирается в президенты. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Организация по запрещению химического оружия одобрила план уничтожения сирийского арсенала. Министр транспорта Польши ушел в отставку. Во Вьетнаме приговорены к смертной казни бывший банкир и его партнер по бизнесу. Организация по запрещению химического оружия одобрила план уничтожения сирийского арсенала химического оружия, несмотря на отказ Албании принять химические компоненты для их ликвидации на своей территории. Как сообщают западные агентства, организация одобрила план после его продолжительного обсуждения. При этом не сообщается, где именно будет уничтожаться сирийский химический арсенал. Сирийские власти выразили желание, чтобы это происходило за пределами их страны, где продолжается вооруженное противоборство правительственных сил с повстанческими группировками. Накануне премьер-министр Албании Иди Рама объявил о невозможности участия его страны в уничтожении сирийского химического оружия в связи с массовыми протестами населения. С просьбой к Албании о содействии международным усилиям по ликвидации сирийского химического арсенала ранее обратились США. Госдепартамент США заявил, что решение Албании не окажет негативного влияния на отношения между Тираной и Вашингтона. Министр транспорта Польши Слава Мирновак, являющийся политическим соратником премьер-министра Дональда Туска, в пятницу ушел в отставку в связи с подозрениями в нарушении закона. Прокуратура заявила, что министр, по всей вероятности, забыл указать в налоговой декларации стоимость своих наручных часов – $6600. Туск, сообщив журналистам о принятии заявления об отставке Новака, отметил, что будет рад возвращению коллеги в правительство, если расследование установит невиновность подозреваемого. Инцидент стал очередной неприятностью для партии «Гражданская платформа», которую возглавляет премьер-министр Туск. Ранее в адрес высокопоставленных членов партии уже высказывались подозрения в нарушении этики государственных служащих и злоупотреблениях. Партия «Гражданская платформа» готовится к участию во всеобщих выборах в 2015 году. Ее руководство ревностно следит за безупречностью партийной репутации.
Эхо Кавказа. Новости.
В столице Ливии, городе Триполи, жертвами стрельбы, открытой боевиками по толпе протестующих, стал 31 человек, более 200 ранены. Протестующие горожане требовали, что вооруженные противники нынешнего правительства покинули Триполи, а наведением порядка в городе занялась полиция. К месту событий прибыли армейские силы. В районе столкновения были перекрыты дороги. После революции 2011 года, когда был свергнут режим Муаммара Каддафи, различные вооруженные группировки продолжают наращивать влияние в разных городах страны, в частности, в столице. Во Вьетнаме приговорены к смертной казни бывший банкир и его партнер по бизнесу за присвоение $25 миллионов. О приговоре суда, вынесенном в пятницу в городе Хошимин, деловом центре Южного Вьетнама, сегодня сообщили вьетнамские государственные СМИ. Оба приговоренных находились на скамье среди 11 человек по делу о финансовых махинациях. Процесс длился 9 дней и вызвал большое внимание в обществе. Остальные 9 подсудимых были приговорены к разным срокам тюрьмы – от 3 до 14 лет за присвоение государственных средств в особо крупных размерах. Преступления совершались в период с апреля 2008 года по март 2009. Во время расследования пресса сообщала, что речь идет о фальсификации лизинговых контрактов. Вьетнам считается одним из самых коррумпированных государств. Местные средства массовой информации нередко сообщают о проявлениях недовольства граждан частыми случаями казнократства и взяточничества. Применение смертной казни во Вьетнаме в возобновилась в этом году, что вызвало критику со стороны органов ООН, занимающихся защитой прав человека. Приговоренным вводят смертельную дозу ядовитого вещества. В Иркутске местные активисты организовали акции в защиту прав работников здравоохранения. Одиночные пикеты провели около клинических больниц города, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Вертинская.
Акции протеста проходили в рамках Дня единых действий за права медицинских работников. Каждый пикет продолжался не более часа. Молодые люди стояли с плакатами «Все медицинские учреждения под строгий контроль медицинского персонала» и «Медикам достойную зарплату, пациентам достойную помощь». В частности, активисты выступают против низких зарплат, которые получают медработники. Интересующимся прохожим они объясняли, почему вышли на пикет, рассказывали о сложившейся ситуации в здравоохранении и об успехах работников медицинских учреждений Ижевска, Бердска, Иваново в отстаивании своих прав. Кроме этого, молодые люди раздавали газету «Ситуация», подготовленную специально к этому дню. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
На западе Кабула несколько человек погибли при взрыве, совершенном смертником около места, где на будущей неделе соберется Лоя Джирга, всеафганский совет старейшин, который обсудит план Пакта безопасности США. По данным военных, погиб солдат из охранения и еще трое ранены. Корреспондент агентства Рейтер видел не менее 6 раненых. Представитель кабульской полиции сообщил, что погибли и пострадали 15 человек. По словам очевидцев, заминированная машина, за рулем которой был смертник, въехала в полицейский блокпост и взорвалась, пока никто не взял на себя ответственности за нападение. За несколько часов до взрыва президент Хамид Карзай призвал талибов принять участие в Лоя-Джирге. В субботу же Карзай заявил, что афганская и американская стороны подготовили проект Пакта безопасности, хотя некоторые разногласия по окончательному тексту все еще есть. Проект будет представлен Лоя-Джирге и может быть подписан Кабулом только в случае одобрения 2000 самых уважаемых и влиятельных граждан Афганистана.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Члены команды Михаила Саакашвили покидают свои посты. В пятницу действующий президент принял заявление об отставке секретаря Совета безопасности Грузии Гиги Бакерия и губернаторов всех регионов страны. О деятельности некоторых ставленников нацдвижения в период их пребывания в высших эшелонах власти рассказывает Серго Бригвадзе.
Гиги Бакерия проходит по коридору, входит в кабинет и закрывает за собой дверь. Эти архивные кадры, транслировавшиеся сегодня всеми грузинскими телеканалами, стали единственным визуальным напоминанием об ушедшем в отставку секретаре. Бакерия не стал делать комментариев по поводу своего ухода с поста. Его заместитель Тамар Кинцурашвили сообщила, что вслед за Бакерия заявление подал и Бату Кутели. Остальные три заместителя покинут свои посты сразу после утверждения в должности нового секретаря. Секретаря Совбеза Ирины Эмерлишвили, которая пока еще возглавляет в парламенте комитет по процедурным вопросам.
Последние годы Совет Безопасности активно работал над продвижением политики непризнания в евроатлантических структурах. И я надеюсь, что новая команда не сойдет с пути, которым шло прошлое правительство, и продолжит активную работу для новых достижений.
Говорит Тамуна Кинцурашвили. О своем уходе с поста сегодня заявила и пресс-спикер президента Грузии Манана Маджгаладзе. Последний день в своих кабинетах провели и губернаторы всех регионов Грузии. Им вслед в течение дня сыпались упреки от некоторых лидеров грузинской мечты.
В первую очередь они фальсифицировали выборы в регионах,
заявил лидер парламентского большинства Давид Саганелидзе.
Контролировали финансы, выделенные для этих регионов. Эти люди получали откаты, когда там проходили разные тендеры. Поэтому, я думаю, их деятельность обязательно нужно расследовать.
В нецелевом расходовании бюджета не раз обвиняли и ведомство Гиги Букерия. К примеру, глава правительства Бедзина Иванишвили утверждал, что средства, выделенные Совбезу, шли на рекламу единого национального движения. По делу о растрате бюджетных средств Совбезом и губернаторами всех регионов Грузии прокуратура уже начала проверку. Правда, информировать общество о подробностях она не может до завершения расследования. Вопросы о нецелевом расходовании бюджета грузинскими чиновниками будут ставиться существенно реже, если губернаторами станут избираться люди, которым доверяют сами граждане, считает эксперт по вопросам местного самоуправления Давид Лосаберидзе.
Губернаторы ответственны перед тем, кто их на эту должность назначил, то есть перед президентом. Но по новой схеме губернаторов будет назначать правительство, и нести ответственность они будут перед своим работодателем, а не перед народом. Я же придерживаюсь другой точки зрения. Необходимо, чтобы губернаторы избирались народом и держали ответ перед ним. Я очень надеюсь на то, что комиссия, которая будет работать над Конституцией, проработает соответствующие поправки.
Имена кандидатов на вакантные должности губернаторов пока неизвестны. После инаугурации президента и завершения процесса формирования правительства его представители проведут консультации на эту тему, а затем утвердят новых глав регионов. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вчера в селе Эрнете состоялась очередная встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Основной темой переговоров вновь стали проблемы, с которыми сталкиваются местные жители в ходе строительства проволочных заграждений. Тему продолжит Олеся Вартанян.
По окончании встречи глава югоостенской делегации Хо Гаглойте был на удивление разговорчив. Он долго и настойчиво объяснял журналистам, что претензии его грузинских коллег о том, что строительство проволочных ограждений мешает жить местным жителям, совершенно безосновательны.
Населенные пункты находятся за пределами территории Республики Южная Осетия, и поэтому что там установлено и какие там сложности, мы об этом не имеем представления.
Разводил руками Гаглойте. Он убежден, что компания, развернутая грузинской стороной, не преследует цели реально помочь простым людям разобраться с их насущными проблемами. Ее единственная задача – опорочить руководство де-факто республики в глазах Запада.
Мы понимаем, конечно же, что для такого незадачливого восприятия европейского обывателя, на которого это все и рассчитано, это, конечно же, звучит определенным таким, прошу прощения, кошмарным образом. Да? В сознании незадачливого обывателя возникают картины того, что вот жил себе местный житель, и тут раз и появились какие-то нехорошие люди, провели заградсооружение и не дают жить.
На самом деле дело обстоит совсем иначе, попытался объяснить журналистам Гаглойте. Те три дома, которые разобрали жители села Двани, были разрушены еще во время августовской войны 2008 года, и там уже давно никто не жил. По поводу жалоб о том, что десятки местных жителей лишили сельскохозяйственных угодий, Гаглойте заявил, что эти участки были бесхозными по меньшей мере в течение последних 5 лет. Это, по его словам, подтвердили анализы почвы близ сел Замуникози и Гугутиянкари. Одна журналистка не сдержалась.
Родники. Нету признаков жизни, жители боялись туда заходить.
Да потому и нету признаков жизни, что один известный у вас некогда гражданин пригнал сюда большое количество вооруженной техники и как бы стрелял направо-налево. Крупными. Ну, не будем углубляться, вы знаете о чем. Да.
Ответил Гаглойте. Строительство проволочных заграждений уже несколько недель как приостановлено. Грузинская сторона надеется, что если процесс будет возобновлен, работы будут проводиться с учетом нужд местных жителей. Международные посредники сегодня предложили провести ряд выездных встреч в те села, где у местных жителей возникли проблемы из-за инженерных сооружений по линии де-факто границы, говорит представитель грузинской делегации Каха Кимоклидзе.
Несмотря на то, что они думают, что проблем нет, мы и сопредседатели считаем иначе. Есть конкретные места и конкретные люди, с которыми следует поговорить. Будет хорошо, если представители Цхинвали в будущем примут участие в этих встречах.
Пока в Эргнете спорили о целесообразности проведения подобных встреч, в Кутаиси шло обсуждение масштабной госпрограммы по развитию приграничных сел. На улучшение инфраструктуры и поливочной системы, а также газификацию региона грузинское правительство намерено в следующем году потратить потратить 40 миллионов лари. Часть этой суммы пойдет на строительство новых зданий школ и амбулаторий. Льготами, предусмотренными новыми спецпрограммами, смогут воспользоваться не только граждане Грузии, но и осетины, которые проживают на территории под контролем Тбилиси, но по тем или иным причинам не имеют грузинских документов.
Мы не внедряли дискриминационного режима и не собираемся к нему прибегать. Так что любой человек, который постоянно проживает в этих селах, сможет на равных пользоваться всеми благами.
Сказал министр регионального развития и инфраструктуры Давид Нормания. Схожую программу грузинское правительство намерено реализовать и в селах, прилегающих к Абхазии. Олеся Вартаняна, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В самопроглашенной республике Южная Осетия за полгода до выборов в парламент все еще не ясно, какие политические партии готовы бороться за депутатские мандаты, какие избирательные блоки и вокруг каких идей или персон готовы объединяться. Местные элиты эту неопределенность объясняют опасностью совершить фальстарт, рассказывает Мурат Гукимухов.
Как-то не странно, несмотря на обилие политических партий, политическая жизнь в республике едва подает признаки жизни. На сегодняшний день, пожалуй, только Единая Осетия демонстрирует, что она не пустышка. У нее есть мотивация, есть тыл. Она осуществляет регулярную деятельность. По мнению экс-депутата Югостинского парламента Роланда Келисаева, пока рано говорить, сможет ли эта партия стать главной политической силой на выборах в парламент. Но то, что она преодолеет 7-процентный барьер, уже не вызывает сомнений.
То, что эта партия проходная, это очевидно. Либо он работает с населением, вокруг него собираются люди, это очевидный факт.
А что остальные партии? В республике есть убеждение, что активность партий в промежутке между выборами – это фальстарт. Преждевременное нерациональное действие. То есть партия должна заявлять о себе приблизительно за месяц-полтора до выборов, говорит Ролан Келисаев.
То есть обычно работают те партии, которые бывают представлены в парламенте, остальные как бы ждут своего часа именно выборов, и уже как бы за два месяца или за месяц до начала предвыборной гонки они начинают активничать, искать себе и союзников, и избирателей, и так далее, и тому подобное.
Получается так, политическая активность местных партий не предполагает оборот идей, борьбу идеологии или некую селекцию своих единомышленников, нет. Она чем-то напоминает сезонную работу один раз в 4 года. Сводится эта нехитрая работа к следующему. Маленькие партии, не обладающие достаточной электоральной поддержкой, и что самое интересное, за все это время палец о палец не ударившие для того, чтобы ее увеличить, начинают искать локомотив, к которому можно было бы пристегнуться со своими 500 голосами поддержки. Локомотив в данном случае – это или административный ресурс, или некая ресурсная персона. В этом процессе лидерам карликовых партий важно набить себе цену, хотя бы на муниципальную должность. Местные деятели не заметили, как за последний год-полтора ситуация изменилась. Теперь, считает журналист Алан Скавребов, ситуация изменилась. Появился вакуум в том месте, где должны быть планы на будущее. И одной лишь стройкой их уже не заполнить. Люди хотят раздвигать горизонты, обсуждать перспективы республики со своим политическим классом. А вместо того, чтобы отозваться на этот вопрос, политический класс живет по старинке, от выборов к выборам, говорит Алан Скавребов.
После ноября 2011 года, когда народ вышел и высказал свое мнение, это очень многих вдохновило на то, что можно как-то реально воздействовать на решение власти. И поэтому я думаю, что для любой политической партии или там общественного движения, или любой группы людей, которые хотят власти, ставят своей целью принимать решения, которые будут воздействовать на все общество, должны быть напрямую легко доступны обществу, и не от выборов к выбору, а постоянно. Должны общаться по любому вопросу, который волнует тех людей, на кого они рассчитывают.
В Схинвале можно услышать, мол, у Анатолия Бибилова шаткие позиции, поэтому у него нет другого выхода, кроме как вести активную работу по привлечению новых сторонников. А у кого позиции не шаткие? Кто сегодня стопроцентный лидер? И как вообще можно претендовать на лидерство, не пошевелив для этого пальцем? Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На этой неделе партия Амцахара обратилась к публичным заявлениям к бывшему секретарю Совета Безопасности самопроглашенной Республики Абхазия Станиславу Лакоба. Это было более сдержанное письмо, чем недавняя отповедь в этой в прошлом ветеранской организации партии «Единая Абхазия». Однако оно содержало ряд упреков в адрес Лакоба. Он решил ответить на них в интервью, которое взяла наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В своем заявлении Амцахар отмечает, что они, цитата, «против паспортизации граждан Грузии в Абхазии». В чем же заключается отличие их позиции от вашей?
На самом деле это очень странно. По сути дела, если они следуют этим словам, то у нас противоречий просто не может быть никаких. Более того, значит, они поддерживают заявление секретаря Совета Безопасности. На тот период они поддерживают решение парламентской комиссии, которая как раз-то выступает против того, чтобы граждане Грузии, проживающие в Гальском районе, получали гражданство Абхазии. Непонятна еще и следующая вещь, ведь это партия власти, как я понимаю. Непонятно, они вступают в противоречие и с решениями, и выступлениями пресс-конференции премьер-министра, с позицией президента того же, президента, который упорно следует курсу, который был провозглашен до того, не считаясь с законодательством и с выводами парламентской комиссии, где единогласно парламент Абхазии, национальное собрание приняло такое решение.
В заявлении Амцахара упоминается ваша статья «Выборы по Хичкоку». Причем непонятно, что авторы имеют в виду. А вам это понятно? Поясните, пожалуйста.
В 1999 году были выборы президента, и в тот период я выступал, в частности, за то, чтобы выборы были альтернативные, чтобы у Владислава Ардинба была альтернатива. Вот, и выдвигался тогда, были у него президентские амбиции, Леонид Лакербаев. Были нормальные президентские амбиции, я считаю, он имел право выдвинуться, но началась кампания против него. И я тогда после выборов уже написал заметку небольшую в нужной газете, она была опубликована, «Выборы по Хичкоку», где как раз-то я и выступал против того, что выборы были без альтернатив. Вот вся ситуация, связанная вот с этой статьей.
В своем заявлении политсоветом Цахары бросает ваш адрес упрек в том, что вы стремились к должностям. Насколько я понимаю, вы совсем иного плана человек. Как вам кажется, с чем связаны эти упреки?
Ну, я думаю, многое вбрасывается сейчас в то, чтобы осложнить обстановку, ситуацию. Вот я в Амцахаре, на самом деле, знаю очень многих людей, рядовых членов Амцахары. Это люди порядочные, люди, которые прошли войну. У меня никогда с ними не было никаких противоречий, абсолютно. Вообще знаю очень многих людей. То, что говорится по поводу якобы того, что я искал должности, но, извините, я к этому времени уже побывал на многих должностях. Я был, например, первым заместителем председателя Верховного Совета в 93-94 годах. Потом в 96 году, когда закончились полномочия парламента, я ушел вместе со всем депутатским корпусом. До 2003 года меня вообще нигде, по сути дела, не было. Только вот в 2003 году по просьбе некоторых лидеров неформальных, тогдашней Амцахары, они попросили, чтобы мы, в общем, в политическом плане, некоторые депутаты парламента, в частности я, чтобы мы поддержали это движение. У них было тяжелое, трудное положение в тот момент. И, по сути дела, мы вот дали согласие. Это и я, и Сократ Джинджоли, и Клименти Джинджоли. В принципе, я думаю, что мы сыграли немалую роль в том, что потом мы одержали целый ряд побед на выборах, что я искал какие-то должности. Вы помните, меня выдвигали вице-президентом, но я отказался от этой должности, когда осложнилась обстановка. И говорить о том, что для меня выхлопотали чуть ли не дважды должность секретаря Совета Безопасности, вот это какая-то манна небесная. Извините меня, я, будучи секретарем Совета Безопасности, я боролся как раз за то, чтобы соблюдалось законодательство страны, конституция страны. В чем же меня хотят обвинить амцахаровцы, которые принимали участие в этой жестокой войне. И я выступал за то, чтобы это не повторилось. Вопрос не в том, чтобы снова пойти воевать. Вопрос в другом, чтобы не допустить снова каких-то событий, чтобы не допустить осложнения военных действий. Вот о чем идет речь. А мы и судя по тому, что сегодня делает власть, мы на этом пути находимся. И потому, я думаю, очень многие должны задуматься, и вам, Захарий, очень серьезно, оставить в стороне, наверное, корпоративные бизнес-интересы. Нужно думать о стране, об Абхазии. Я не служил отдельным личностям, я служил всегда Абхазии. Не думаю, не только я, и сама Амцахара тоже. У нас противоречий нет, судя по тому, что они говорят, если это искренне.
С бывшим секретарем Совета Безопасности самопроглашенной Республики Абхазия Станиславом Лакоба беседовала Елена Заводская.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В четверг на сайте пресс-службы президента и правительства самопроглашенной республики Южная Осетия была опубликована статья, в которой прозвучала критика в адрес радио «Эхо Кавказа». В рубрике «Взгляд из» главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Побицкий.
Держаться единства стиля – это правило, которому стоит следовать хотя бы из практических соображений, не говоря уже о гигиене и эстетическом вкусе. Если ты глава государства, то порнографические картинки на твоем рабочем столе, выставленные на показ, выглядят как минимум неуместно. В свое время Эдуард Кокойте именно из-за невыдержанности стиля и стал посмешищем для российского обывателя. Некондиционные элементы, как то склонность к ложному пафосу и морализаторству, характерная для представителей криминального мира, предельная, словно заимствованная из советских школьных учебников, жесткость и наивность политических оценок, эмоциональность, свойственная представителям малограмотной и люмпинизированной части общества, когда они выясняют отношения между собой. Все это на фоне безудержного воровства превратила его в абсолютно комическую фигуру. Но это полбеды. Беда заключалась в том, что отношение к Кокойте как к клоуну неизбежно трансформировалось в подозрение в адекватности Южной Осетии в целом, что понятно. Если она его выбрала, значит, он – это отражение общей культуры южных осетин. Опубликованный вчера на сайте президента и правительства Южной Осетии критический текст о радио «Эхо Кавказа» заставляет предположить, что Леонид Тибилов может повторить печальный опыт предшественника. Стилистика президентского пространства такова, что в нем по умолчанию или по протоколу доминируют корректность, жесткий, но уважительный тон даже по отношению к политическим недругам, логика, современный политический язык, дистанция от сиюминутного и беспристрастность. Сдавать его в аренду гопникам из советской заводской многотиражки непрактично. Это может нанести непоправимый урон репутации. Два слова о демагогии, передергиваниях и нелепице в упомянутом тексте. Когда автор пишет о том, что в одной из публикаций был оскорблен министр строительства Дзагоев, он забывает упомянуть, что, изложив версию критиков министра, подкрепленную документами, на следующий день наш корреспондент дала Дзагоеву возможность опровергнуть обвинение. Именно так выглядит журналистика. Другого нашего корреспондента, Мурада Укимухова, упрекнули в том, что он, дескать, не часто бывает в республике. Специалисты по античности не могут попасть в Карфаген, Древнюю Грецию или Рим, но это вовсе не означает, что их исследования должны из-за этого страдать неполнотой или поверхностностью. Парламент, президент, МИД, говорится в тексте, не уполномачивали корреспондентов «Эхо Кавказа» что-то там подвергать сомнению. Вы и впрямь, уважаемый автор, считаете, что журналиста должны уполномачивать, а в противном случае он не имеет права писать. Из какого дремучего прошлого вы по недоразумению извлекли эти утратившие всякую актуальность правила? Я понимаю, что и сегодня в Южной Осетии есть люди, пытающиеся возродить тотальный контроль за словом, но это нерешаемая задача. Время идет вперед. Еще одна дурацкая ложь, дескать, «Эхо Кавказа» подвергает сомнению дружеские отношения между Россией и Южной Осетией. Нет, известно, что здесь все в порядке. Но то, что Кремль испытывает серьезные сомнения в дееспособности нынешней команды, непреложный факт, о котором много пишут и говорят российские журналисты. Скажите им, что они тоже неуполномочены. Ну и, наконец, стилистические обороты, такие как припавшие к бюджету США, реваншистские намерения геополитического противника, со всей наглядностью демонстрируют, что автор так и не отучился читать ежедневно перед сном советские брошюры для сельского политинформатора времен Холодной войны. Текст обрывается на шедевральной ноте. Намерения врага тщетны и презираемы. Если визуализировать образ презрения, то получится примерно следующее. Президент и правительство, выстроившись полукругом, долго и презрительно вглядываются в сторону, где, по их мнению, могут находиться или работать наши корреспонденты. Ну, не царское какое-то дело. Я представляю себе, откуда растут ноги. Всем известно, что глава администрации Тибилова Борис Чочиев возродил в Южной Осетии институт жесточайшей цензуры. Именно от его имени меня и Мурата Гугимухова сотрудники КГБ попросили недавно покинуть территорию республики буквально на следующий же день после нашего приезда. Его советником по СМИ является человек, профессиональный уровень которого не позволяет ему работать в этой области нигде больше, кроме как на территории, где требуются не специалисты, а держиморды с хватательными и непущательными рефлексами. Я надеюсь, что доступ к сайту пресс-службы эти люди получили случайно, или же убедив Тибилова, что необходимо дать скорейший окорот распоясавшимся журналистам. На деле получилось очень по-какойтовски. Нелепо, лживо, безграмотно и вопиюще примитивно. Не стоит так разбрасываться репутацией, Леонид Харитонович. Ну ее к Богу, эту порнографию.
Это был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 16 ноября, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно, в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
На посту председателя парламентской фракции партии, основанной премьер-министром Бедзины Иванишвили, «Грузинская мечта», «Демократическая Грузия», Георгий Вольский сменит Закарио Куцинашвили. Решения об этой и других кадровых перестановках были приняты на встрече Бедзины Иванишвили с представителями фракции «Грузинская мечта». Как передает портал «Грузия онлайн», в качестве кандидата на пост председателя Временной парламентской комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности рассматривается кандидатура депутата от «Грузинской мечты» актера Пааты Бараташвили. Еще одно кадровое изменение касается парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам, нынешний председатель которого Ирина Имерлишвили после инаугурации президента Марквелашвили займет должность секретаря Совета национальной безопасности. Как заявил журналистам вице-спикер парламента Манана Кабахидзе, место Имерлишвили на посту председателя комитета по процедурным вопросам и правилам рассматривается кандидатура члена фракции Георгия Кахиани. На встрече с Иванишвили депутаты также обсуждали вопросы, связанные с партийным съездом «Грузинской мечты», который пройдет спустя неделю. Ожидается, что на нем Иванишвили официально заявит, что покидает политику. Действующий президент Грузии Михаил Саакашвили считает невозможным свое присутствие на инаугурации новоизбранного главы государства Георгия Марквелашвили, которое состоится завтра, 17 ноября, написал он на своей странице в Facebook. По словам Саакашвили, он хотел бы встретить нового президента с супругой в президентском дворце, но новая власть проявляет неуважение к результатам его деятельности на посту президента. Поэтому он не видит для себя возможности участия в церемонии инаугурации. Как передает Вестник Кавказа, Саакашвили сообщил, что умерит активность политической жизни страны. Вместе с тем он заявил, что поддержит грузинский народ, когда это будет необходимо. Действующий президент Грузии Михаил Саакашвили поблагодарил сотрудников президентской администрации, специальной службы государственной охраны и все госучреждения за их труд во благо страны. Президентские полномочия Саакашвили истекают 17 ноября.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Исполнять обязанности генерального секретаря партии «Единое национальное движение» будет Михаил Мачавариани. Решение о передаче полномочий Ивану Мирабишвили и его заместителю было принято на заседании Политсовета нацдвижения. Рассказывает Михаил Егиков.
Национальное движение учредило новую должность исполнительного секретаря партии, которым на заседании Политсовета партии был избран Михаил Мачавариани. В новом качестве Мачавариани сможет исполнять обязанности генсека Ваномера Бишвили, который ныне находится под следствием. О причинах такого решения говорит один из лидеров партии Давид Дарчиашвили.
Генеральный секретарь находится в заключении, и у нас нет абсолютно никакого повода ставить под сомнение его прерогативы как генерального секретаря, тем более, когда он неправомерно находится в предварительном заключении. Но в то же самое время нужна организационная работа, и было принято решение ввести должность исполнительного секретаря.
По словам Давида Дарчиашвили, Михаил Мачавариани – хороший организатор и финансист. Именно это и стало причиной его избрания. Однако многие считают, что националы решили провести ребрендинг. Лидер партии Картули Даси Джонди Богатурия считает, что ЕНД таким образом избавляется от образа Мирабишвили, как одного из символов партии.
Они наконец-то поняли, что освободить Мирабишвили в скором времени не получится, и тем более освободить его под аплодисменты в помпезной обстановке, как это задумывалось. Они хотели сделать героев из Мирабишвили и Ахалая, но здравый смысл возобладал, и понемногу они отходят от тех людей, которые были замешаны в конкретных преступлениях.
Политолог Хатуна Лагазидзе считает, что, возможно, нацдвижение пытается стереть память о насилии, к которому были причастны некоторые руководители партии.
Помимо прочих факторов, похоже, сыграло и то, что Михаил Мачавариани не ассоциируется с силовыми методами, которым зачастую прибегали другие члены национального движения и, в частности, Мирабишвили. Так что это решение было важно и для некой смены имиджа.
Эксперт Каха Кахишвили полагает, что причиной всему предстоящие выборы на местах.
Рычаги управления партией передали человеку, который имеет соответствующий опыт. Грядут очень важные для них выборы в органы местного самоуправления. Им нужна полная мобилизация своих сил. Перед ними стоит непростая задача, и, видимо, они посчитали, что Мачавариани с ней справится.
Хатуна Лагазидзе считает, что националам удастся добиться некоторого успеха на местных выборах, которые пройдут в Грузии весной будущего года.
Я ожидаю, что проценты нацдвижения на выборах в органы местного самоуправления будут куда более высокими, нежели на президентских выборах. Второе место на выборах позволило легитимировать нацдвижение в качестве главной оппозиционной силы. Кроме того, это единственная партия, которая имеет хорошо организованную и распространенную по всей Грузии сеть.
Формирование обновленной структуры нацдвижения завершится через 2 недели. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На будущий понедельник, 18 ноября, в абхазском парламенте намечено заслушать очередной отчет Генпрокуратуры самопроглашенной республики о ходе проверки законности паспортизации почти 30 тысяч жителей Гальского района в старых границах. Рассказывает Виталий Шария.
Первый такой отчет, заслушанный депутатами 21 октября в отсутствие генпрокурора, выявил явное разночтение в данном случае в понимании парламентариями и правоохранителями понятия «законность». Сложилось впечатление, что сотрудники прокуратуры считают достаточным доказательством отказа от грузинского гражданства письменное заявление об этом претендентов на абхазские паспорта. Со стороны, наверное, многим может показаться непонятным, почему в абхазской внутренней политике, начиная с нынешней весны, зациклились на паспортизации в восточных районах Абхазии. Но, во-первых, эта тема действительно непосредственно связана с национальной безопасностью, которая в абхазском обществе волнует всех. И оппозиция сполна использует данное обстоятельство. Во-вторых, это вопрос, что называется, с двойным дном. Многие даже считают, что невидимая, то есть значительно большая по величине часть айсберга здесь, борьба абхазских политэлит из-за этих голосов избирателей. Не случайно ведь за несколько месяцев до президентских выборов 2009 года в Абхазии разразился острейший политический кризис именно из-за намерения власти провести через парламент облегченный порядок получения гальцами гражданства. Существует устойчивое мнение, что гальцы – это такой электорат, который всегда голосует консолидированно, и так, как ему подскажет Тбилиси. Некоторые также считают, что не всегда голосуют за ныне действующую в Абхазии власть. И поэтому продолжение выдачи им паспортов в прежнем режиме, приостановленной в мае сего года, намного повышало бы шансы на переизбрание на второй срок Александра Золотинского-Чанкваба на президентских выборах 2016 года. Но в начале этого года ему уже пришлось пойти на некоторые уступки оппозиционерам. Уступка в вопросе паспортизации гальцев гораздо более серьезная. Прежде всего, в плане потери почти гарантированных десятков тысяч голосов избирателей. Но, похоже, у него уже нет иного выхода. Продолжать отстаивать существующий порядок паспортизации гальцев – это значит нести все новые и новые имиджевые потери в абхазском обществе и прямым ходом вести дело к дестабилизации обстановки в стране. Выход из лабиринта с паспортизацией есть, и о нем сегодня говорят многие. Надо как можно скорее приступить к повсеместной выдаче новых паспортов граждан Республики Абхазия с гораздо более высокой степенью защищенности бланков, и эти новые паспорта выдавать только тем гальцам, которые представят документальное подтверждение своего отказа от грузинского гражданства из Минюста Грузии, остальным вид на жительство. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тхинвальский мэр Алан Алборов на встрече с журналистами опроверг предположение о своих президентских амбициях и пообещал за полгода превратить югосетинскую столицу в великолепный город. Алана Алборова характеризует в самопроглашенной республике как крепкого хозяйственника и человека, умеющего держать слово. Рассказывает Ирина Кирихсаева.
Приглашение на пресс-конференцию получила за полчаса до ее начала. Выйдя из дома, столкнулась с целой ротой шествующих с метлами на плечах сотрудников отдела по благоустройству города. «Мой район мели и очищали от мусора. Айда мэр, — подумала я, — ну и молодец. Но как после этого не пойти на встречу с таким заботливым человеком?» Алан Алборов появился перед журналистами без опоздания, и ведущий тут же сходу предложил ему поделиться позитивными новостями. Главной стала новость о создании градостроительного совета из общественности, который и будет решать, где и что в этом городе будет строиться. Алан Юрьевич, а как вы относитесь к критике? Задала я вопрос градоначальнику.
Если главу администрации не критиковать, это не будет главой администрации этого города. Конечно, критиковать надо обязательно. Я, честно говоря, я этой критики не боюсь. И даже можно сказать, что я вам буду благодарен за конструктивную критику, которую я буду с удовольствием исправлять.
Обычно, когда на подобную пресс-конференцию приглашают чиновников старой формации, журналисты зевают, ковыряются в своих мобильниках. Бывали случаи, когда и просто клевали носом под монотонную речь. Напротив, когда чиновник открыт для вопросов, начинается живой диалог. Журналисты спешат узнать как можно о большем. Именно так сегодня и происходило. Замена коммуникаций, незаконные постройки, детские площадки, ордера для жителей микрорайона Московский, обеспечение города водой, лифты в многоэтажных домах и возрастной состав работников мэрии. Алборов подробно отвечал на все вопросы. Правда, один раз не выдержал и громко вздохнул. Но почему все упирается в меня? А сколько нужно мэрии города денег, чтобы успешно реализовать все свои планы, не унимали журналисты. Алан Алборов ответил так.
Денег много не бывает, но если есть много денег, есть столько, сколько мэрия может освоить. В 2012 году бюджет города, я больше говорю о том, ЖКХ, было 260 миллионов. В 2013 году сумма была 76 миллионов. В марте этого года, когда меня назначили, эту разницу я, конечно, увидел, но президент пошел нам навстречу и дополнительно профинансировал еще на 45 миллионов. В конце ноября мы точно будем знать бюджет. И даже если там будет 100 рублей, мы будем знать, что у нас 100 рублей. И мы план весь распределим вот таким образом, чтобы этих 100 рублей хватило на весь год. Я хочу, чтобы было между 2012 и 2013 годом.
Кто-то из журналистов тут же подсчитал, что мэрия рассчитывает примерно на 200 миллионов рублей. Задали журналисты вопрос и про предстоящие в мае следующего года выборы в органы местного самоуправления. И самое главное, собирается ли Алан Алборов принимать в них участие. Мэр, видимо, решил обаять присутствующих своей скромностью.
Наверное, абсолютно правильно, когда городской глава избирается горожанами. Я даже не думал об этом, честно говоря, буду ли я выдвигаться или не буду. Тем более с учетом того, что столько критики городской администрации, по-моему, у меня никаких шансов на следующий день нет. Я думаю, что так, что глава администрации города должен доказать на этом месте. А я думаю, еще не доказал для горожан, что стоит вообще обо мне что-то говорить. До мая я очень постараюсь, чтобы, если бы это будет кто-то другой, передать ему великолепный город.
Также тактично мэр увел в сторону тему президентских амбиций. В обществе серьезно обсуждают возможность выдвижения Алана Алборова на пост главы государства. «Нам не даже стыдно об этом говорить, какие президентские амбиции», – парировал он. «Я буду счастлив, если справлюсь с должностью мэра и смогу сделать хоть что-то прекрасное для этого города». Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» в Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Продолжает программу рубрика «Не круглый стол», которую подготовил Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
И вот пришло время для нашей рубрики «Не круглый стол», в которой мы будем обсуждать правительственные инициативы о внедрении в Грузии антимонопольного законодательства. У нас есть в Тбилиси профессор Международного Черноморского университета Кетеван Лапачи и вице-президент Новой экономической школы Грузии Паата Шишелидзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мой первый вопрос вам, Кетеван, он... собственно, вызван тем, что вы участвовали в разработке предложений по антимонопольному законодательству, насколько я знаю, а потому можете приоткрыть завесу неизвестности, которая окружает этот законопроект. Вы могли бы, собственно, рассказать, что ожидает в ближайшее время грузинский бизнес?
Знаете, что в последние годы в Грузии часто ставилось вопрос о необходимости реформ конкурентной политики. Дело в том, что несколько лет назад под лозунгом либерализации экономики практически нормы, практически закон о конкуренции, я имею в виду старый закон о конкуренции 1995 года, был упразднен, и структура тоже практически упразднена. Я имею в виду, что в составе 5 человек, конечно, конкурентное агентство не может ничем заниматься. Тем более, если у этого агентства нет соответствующих полномочий. Я хочу сказать, что в течение нескольких лет в Грузии не будут такие нормы в конкуренции, чтобы защититься и повышить свободную конкуренцию. Нормы против злоупотребления монополистического положения. Я имею в виду злоупотребление монополистического положения, но не самым противоположением хозяйствующего субъекта на рынке. Также не рассматривался в законе никакие меры допущения и ограничения антиконкурентных соглашений всяких видов и дискриминации от субъектов, экономических субъектов в процессе государственной помощи или госзакупок. Дело в том, что вот эта новая инициатива, вот то, что новый закон с 2012 года, конечно, который принят еще при старом правительстве, конечно, это структура модернизирована, но закон характеризуется очень многими недостатками, что не дает возможность эффективно осуществить этот закон и создать практически недискриминационные условия и соблюдать все антиконкурентные действия и поведения на рынке со стороны рыночных субъектов.
Калбатана Китаван, да, простите.
Конечно, ставят целью, чтобы усмотреть все эти меры, необходимые создать соответственную структуру, которая при воле политической смогла бы защитить бизнес от всяких недискриминационных условий, создать им условия, чтобы они работали в условиях честной, добросовестной конкуренции.
Албатон Укитыван, а вы могли бы привести какие-то конкретные, может быть, ограничения, которые вводятся? Может быть, там, какова доля на рынке должна быть у компании, чтобы к ней вот было привлечено внимание этой службы? Можно более конкретно?
Эти нормы, которые вот предусматриваются вот в законопроекте, я не знаю, в каком виде они будут приняты, но которые предусматриваются, они абсолютно соответствуют международным рекомендациям, стандартам, европейским положениям о конкуренции. Допустим, каждый закон о конкуренции в каждой стране ограничивает и абсолютно исключает, запрещает антиконкурентные соглашения такого вида, целью которого является деление рынка по географическим признакам или по потребителям, фиксировать цены на какую-нибудь продукцию. Что касается монополизации рынка и злоупотребления монополистическими, всем известно, что каждый закон в мире предусматривает такие меры, которые ограничивают действия монополистов на рынке, которые ставят целью которых этих действий являются недопущение, ограничение других участников рынка. Допустим, мы говорим, что доминирующим считается какой субъект рынка, который занимает долю рынка 40%, но это не единственный индикатор, как определяется рыночная сила. Никто не говорит ни в законе, ни во всем мире, ни эксперты, ни то, что вот быть доминирующим – это проблема. Нет, ради бога. Если это доминирование достигается с таким здоровым...
Конкурентными мерами.
Конкурентными мерами и стратегиями на рынке, пожалуйста. Но когда вот имеет место злоупотребление, а что мы имеем под злоупотреблением, это же законодательно все предусматривается. И проблема в том, что как потом уже, если даже нормы очень цивилизованные, как они будут исполняться структурами в будущем, я имею в виду. Конечно, тут вопросительные знаки. Это отдельный вопрос. Хорошие нормы законодательные. Это только одна сторона хорошей политики и здоровой политики. Другая сторона, как они будут потом
определены,
они будут разъяснены и тому подобное.
Спасибо. Давайте послушаем и нашего второго эксперта, Паата. Я знаю, что вы противник антимонопольного законодательства вообще, и это ваша позиция уже не раз звучала в нашем эфире. Но вот жизнь такова, что антимонопольное законодательство в Грузии есть и будет. Вот скажите, в тех предложениях, о которых сейчас говорила Экитаван, которые вот сегодня рассматриваются, в чем вы видите самую большую опасность для грузинской экономики?
Было интересно слушать, хотя многие вопросы еще остались у меня. Во-первых, мы должны определиться, что такое монополия вообще. Как она достигается? По-моему, на частном рынке монопольной ситуации невозможно. Это случай невозможен, потому что у нас есть много поставщиков, производителей и люди, у которых есть много разных вкусов. Поэтому вряд ли кто-то станет монополистом. Это во-первых. Если кто-то станет монополистом, это будет только через специальный секрет правительства, который дает силу монополии одной или другой компании. Вот тут и заключается загвоздка. На самом деле, что мы должны регулировать? Частный капитал или государство? То законодательство, которое сейчас существовало в Грузии, вот последние годы, она прямо была нацелена на запрет против правительственных властей, чтобы они не давали монополические права компаниям. К сожалению, этот закон на самом деле не соблюдался. Вот тут, конечно, есть большая проблема. Вторая часть. Когда мы говорим насчет договоров между компаниями и говорим, что они как бы против потребителей...
Вы имеете в виду сговор, да? Вот такой, когда они оговаривают цену и так далее.
Вопрос таким образом. Да, ну смотрите, Если два частных человека договариваются что-то делать вместе, разве это преступление? А почему это должно быть преступление? Это твои компании договариваются о чем-то. Тут проблема не в договоре, а в том, сможет ли третья компания войти на этот рынок и работать. Понимаете?
Но если она будет маленькая, допустим, да, у нее не будет таких преимуществ каких-то. У нее, они фактически могут демпинговать, не пуская на рынок какие-то новые компании.
Это хорошо. Это значит маленькие цены. Да, это хорошо для меня как потребителя. Тут я
ну, это временно хорошо, а потом эти компании, когда они вытесняют конкурентов, они получают возможность совершенно спокойно поднимать цены и задирать их очень высоко.
Когда цены поднимаются, появляется другая компания, которая заходит на тот же рынок и работает, потому что у них есть причина на этом рынке работать, они могут тут прибыль получить. Так что тут на рыночных условиях я проблем вообще не вижу. Поэтому говорю, когда мы говорим насчет картельных сговоров, это как бы нереальная, неэкономическая проблема на самом деле. Картели могут быть на рынке, но проблема в том, что может ли третья, четвертая, пятая компания войти на тот же рынок и работать. И тут есть такое сомнение. Вот этот картель может получить какие-то поблажки от государства. Вот тут надо регулировать именно государство, чтобы она поблажки не делала. На самом деле, когда мы про Грузию говорим, они спрашивают, есть ли монополия в Грузии? Конечно, есть. Она есть в энергетике, транспорте и других сферах. К сожалению, вот тут ни одна вот этих сфер не была реформирована в течение вот последних лет. Ни при прежнем правительстве, ни нынешнем правительстве, и даже вот сейчас новое правительство формируется, я не слышал ничего похожего. А всегда говорили о каких-то монополиях, сферах, где, наверное, меньше всего надо их искать. Например, фармацевтики, например, продажи бензина и так далее. Там есть много компаний, очевидно, что можно проверить на таможне, сколько компаний вводит эти продукты. И посмотреть, есть там или нет монополии. Когда как электричество, например, в Тбилиси снабжается только одной компанией, а вторая компания имеет монополию на регионы. Вот тут это очевидно, где есть монополия, а где нет монополии. Например, прошлое правительство, которое вело, например, эксклюзивные права на лотерею, я дала эту монополию грузинской компании по лотереям, вот она тогда вот этот закон нарушила, вот свой же принятый закон нарушила, дала эксклюзивные права одной компании делать какую-то специальную услугу. Вот это один пример, который вот был очевиден и противоречив, когда мы говорили о прошлом правительстве. И в конце, самое главное, что мы должны добиться, если можно сказать, это вопрос не вмешательства государства в бизнес. Регулирование – это вмешательство. Это вмешательство, как обычно, против потребителя. Вот это самое главное заключение.
Что ж, давайте предоставим этого возможность Кетеван ответить, да, как согласится ли она с вашими выводами. Кетеван, вам слово.
Что сказать? Я со многими выводами, конечно, могу быть согласен. То, что Вата говорит о монополиях в энергетике и в других областях, либерализация, это не значит только либерализацию цен. Либерализация, в первую очередь, должна проявляться, что у потребителя появляется выбор выбирать компанию. Мы знаем, как либерализовались вот эти инфраструктурные области в других странах, так что в некоторых частях я, конечно, вот особенно когда Пата приводит кое-какие примеры, я буду, конечно, соглашаться с ним.
А в целом том, законодательство, которое вот сейчас...
Нет, я это абсолютно... Есть конкретные вот факты и конкретные примеры. Вот Пата вообще против всякого вмешательства в экономике государственного. Я знаю его позиции, уважаю его позиции, но я, в отличие от Паты, я ставлю вопрос по-другому. Вмешательство в какой мере и регулирование больше или меньше, это вообще неправильно.
поставлю вопрос, какое качество регулирования, какой результат от этого регулирования. Когда мы говорим о картельных соглашениях, я не против вообще соглашений между компаниями. Конечно, это обыкновенные бизнес-партнеры, они, конечно, соглашаются о чем-то. Но когда дело идет о соглашениях, о конкретных типах соглашений между конкурентами на рынке, когда создается ситуация, что количество участников рынка, их много, но в самом деле они договорились, они поделили там регионы, поделили потребителей, стали фиксировать прайсы, стали фиксировать там свои условия, как это уже не конкуренция, это, конечно, есть конкретные виды соглашения, картельные соглашения, это концепция вообще всем известна, и против этих соглашений, конечно, государство должен предпринимать кое-какие меры. Когда ПАТА говорит о монополистическом ценообразовании, я согласна с ним в одном, что вот контроль цен в рыночных условиях – это самый опасный способ регулирования рынка. Но я не говорю контролировать цены предприятий. Конечно, высокая маржа – это, конечно, какой-то стимул, чтобы другие участники рынка появились на рынке, новые участники. Но мы говорим о другом. Когда монопольного положения предприятия ставит, есть специальный, вы сами отметили, хищнические цены.
Ну да. Простите, пожалуйста, Кетаван, к сожалению, у нас подошло к концу время нашего некруглого стола. Посмотрим, как будет работать антимонопольное законодательство. Я напоминаю, у нас из Тбилиси была профессор Международного Черноморского университета Кетаван Лопачи и вице-президент Новой экономической школы Грузии Паата Шишелидзе.
С экспертами беседовал Демис Паландов. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.ehokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.